Глава 4. Фатальное непослушание Адама и триумфальное послушание Христа. Как грех Адама служит верховенству Христа. Смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Римлянам 5:14. Если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Римлянам 5:17. Одна из целей, стоящих перед этой книгой, утвердить в разуме читателя тот факт, что Иисус Христос – самая важная личность во Вселенной. Разумеется, не более, но и не менее важное, чем Бог Отец или Бог Святой Дух. Христос равен с ними в значимости, красоте, мудрости, справедливости, любви и силе. Однако Он важнее любой сотворенной личности, будь то ангелы или демоны, цари или военачальники, ученые или художники, философы или спортсмены, музыканты или актеры, те, кто живет сейчас, жил прежде или будет жить в будущем. Иисус Христос превыше всех. Все для Иисуса, даже зло. Кроме того, цель этой книги – показать, что все сущее, включая зло, предназначено бесконечно святым и премудрым Богом для того, чтобы еще ярче воссияла слава Христа. Понимаю, что слово «предназначено» в данном контексте несколько необычно. Поэтому хочу прояснить, что под ним подразумевается. Я не пытаюсь затуманить смысл сказанного мной о Божьем отношении к злу, но стараюсь быть предельно корректным, чтобы в точности передать учение Библии. Под «предназначил» я понимаю, что Бог или явился непосредственной первопричиной какого-либо события, или позволил ему совершиться ради достижения разумных целей. Такое позволение делает Бога своего рода косвенной первопричиной события, поскольку ему известны все задействованные факторы, равно как их влияние на будущее, и он может предотвратить любые последствия. Следовательно, в своем позволении он, так сказать, становится вторичной, непрямой причиной происходящего. Это разграничение продиктовано стремлением быть максимально объективным в рассмотрении различных способов, которыми Библия описывает отношение Бога к тем или иным событиям. В описании Божьих действий Библия изобилует примерами обеих ситуаций. Когда Бог напрямую является первопричиной событий, и когда Он позволяет им происходить. Например, в Марка 5:12-13 написано, что бесы попросили направить их в свиней, и Иисус позволил им. В 1 Коринфянам 16:7 Павел говорит: «Надеюсь пробыть у вас несколько времени, если Господь позволит». Послание к евреям 6:1-3 увещевает: «Оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству». В заключении чего сказано: «И это сделаем, если Бог позволит». Кроме того, Писание говорит и о непосредственном Божьем действии даже в событиях, включающих в себя зло. Например, братья Иосифа продали его в рабство. В результате этого греховного действия Иосиф оказался в Египте и позже занял положение, позволившее ему спасти тех самых братьев, которые ненавидели его. Он сказал: «Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле». Бытие 45:7. В описании исхода из Египта мы читаем о том, что Бог ожесточил сердце фараона и возбудил в сердцах египтян ненависть к израильтянам. Я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа». Исход 4.21. «Возбудил в сердце их ненависть против народа его и ухищрение против рабов его». Псалом 104.25. К тому же, когда речь заходит о бедствиях, будь то физических или духовных, они неоднократно описываются как посланные Богом. «И пошлю на вас голод и лютых зверей, и обесчадят тебя» — Иезекииль 5.17. «Я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних» — Амос 8.11. Поэтому, когда я говорю о том, что все сущее, включая зло, предназначено бесконечно святым и премудрым Богом для того, чтобы еще ярче воссияла слава Христа, я подразумеваю, что Бог тем или иным образом заботится о том, чтобы все служило возвеличиванию Его Сына. Независимо от того, оказывает он прямое влияние или лишь позволяет случиться чему-либо, он делает это с определенной целью. Как прямые действия, так и позволение безгранично мудрого и всеведущего Бога служат реализации его намерений. Они являются частью большой картины Божьих планов. Зло существует для отведенной ему цели. Библия прямо говорит о том, что греховность существует для осуществления мудрых Божьих намерений. Например, притчи 16.4 гласят: «Все сделал Господь ради себя, и даже нечестивого блюдет на день бедствия». Бог устроил это одному ему известным таинственным способом, сохраняющим ответственность нечестивца и безгрешность Божьего сердца. Поскольку мы не в силах объяснить, как это возможно, нам следует смириться. Нам сказано, что все обстоит именно так. Остерегайтесь добавлять к Библии предположения, которым она не учит. Именно так упраздняется Божье Слово. В главе 2 мы увидели, что все было создано Христом и для Христа. Колоссянам 1.16. Мы увидели, что к этому всему безоговорочно отнесены престолы, господство, начальство и власти, которых Христос победил на кресте. Другими словами, они были соблюдены на день бедствия, как сформулировано в притчах 16.4. Создавая их, Бог знал, кем они станут, и включил их злые намерения в свой план искупления. В Страстную пятницу, когда Сын Божий умер, нанеся поражение силам зла, были явлены власть, справедливость, гнев и любовь Христа. Рано или поздно любой бунт против Него приходит к краху и служит для Его возвеличивания. Бог существующий. И еще одна цель данной книги — упрочить то убеждение, что христианство — это не просто набор идей, практик и переживаний, предназначенных для нашего психологического благополучия, кем бы они ни были учреждены — Богом или человеком. Суть христианства не в этом. Оно начинается с убежденности в том, что Бог — объективная реальность вокруг нас. Он такой, какой есть, не в силу наших определенных представлений о нем. Как выразился Фрэнсис Шеффер, он — Бог существующий. Мы не творим Его, это Он творит нас. Мы не решаем, каким Он должен быть. Это Он решает, какими должны быть мы. Он создал Вселенную, и она имеет смысл, вложенный в нее Богом, а не нами. Если мы вкладываем в нее смысл, отличный от вложенного Богом, то мы глупцы, и нашу жизнь ожидает трагический конец. Христианство — это не игра и не разновидность терапии. Все его доктрины вытекают из понимания сущности Бога и его деяний в истории человечества. Они соответствуют неопровержимым фактам. Христианство — это нечто большее, а не меньше, чем факты. В нем еще есть вера, надежда и любовь, но они не висят в воздухе, а растут, подобно величественным кедрам, на скале Божьей истины. Изучая Библию, я пришел к твердому убеждению, что наша вечная радость, сила и святость зависят от того, насколько прочно нить данного мировоззрения вплетена в сердцевину нашей веры. Именно поэтому я и задался целью раскрыть его суть в этой книге. Никчемное мировоззрение порождают никчемных христиан, а никчемные христиане не выживут во времена, что ожидают нас впереди. Лишенная корней эмоциональность, которая рассматривает христианство как вид терапии, в последние дни будет сметена. Устоят лишь те, кто построил свой дом на камне великой объективной истины, где Иисус Христос является источником, центром и целью всего. Слава Иисуса, запланированная в грехе Адама. Центральной темой этой главы является впечатляющий грех первого человека Адама, создавший предпосылки для еще более впечатляющего контрудара Иисуса Христа. Обратимся к Римлянам 5:12-21. Основной целью на уме у Бога, когда Он допустил грех Адама, а с ним и грехопадение всего человечества, была слава Христа. Вспомните, что мы узнали о Божьем изволении. Чему бы Бог не допускал произойти, Он делает это по какой-то причине, а Его причины всегда безгранично мудры и целенаправленны. Кажется, Бог не должен был допускать падение сатаны и Адама. Он мог остановить это, и сам факт, что он так не поступил, говорит о том, что у него была на то какая-то причина, некая цель. Бог не корректирует свои планы по ходу дела. То, что он считает целесообразным, он считал целесообразным всегда, от вечности. Таким образом, грех Адама и последовавшее за ним грехопадение и бедствие человеческого рода не застали Бога врасплох. Все это — часть всеобъемлющего Божьего плана, цель которого — явить полноту славы Иисуса Христа. Один из самых наглядных способов объяснить это — здесь мы не будем углубляться в подробности — заключается в рассмотрении тех библейских фрагментов, где показано, что побеждающая грех жертва Христа была в Божьем замысле еще до сотворения мира. Например, в книге Откровения 13:8 Иоанн пишет о тех, чьи имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Таким образом, еще до основания мира существовала книга под названием «Книга жизни закланного Агнца». Еще не был создан мир, а Бог уже запланировал, что его Сын будет заклан, подобно ягненку, чтобы спасти всех записанных в этой книге. Или, например, рассмотрим 2 Тимофею 1:9. «Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». Спасительная благодать была дана нам прежде вековых времен, то есть до того, как появился какой-либо человеческий грех, от которого нас требовалось бы спасти. Таким образом, благодать была запланирована еще до совершения человеком греха, повлекшего необходимость в ней. Это означает, что Божий план нашего спасения по благодати не был реакцией на человеческие решения грешить. Спасительная благодать была планом, сделавшим грех неминуемым. Бог не обнаружил в мире грех и только потом составил план по исправлению ситуации. Такой план был у него еще прежде вековых времен, и он заключался в том, чтобы возвеличить побеждающую грех благодать через смерть Иисуса Христа. Еще яснее это выражено в Ефесянам 1:4-6. «Бог избрал нас в Нем, во Христе, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном». Для какой цели Бог предопределил усыновить нас, грешников? Для похвалы славы Своей благодати. Вот для чего был предназначен Его план. Конечной целью этого извечного плана было максимально возможное прославление величия Божьей благодати, кульминацией которого стала смерть Иисуса. Неудивительно, что Евангелие смерти Христа за грешников названо благовествованием о славе Христа, который есть образ Бога. 2 Коринфянам 4:4. Таким образом, библейский взгляд заключается в том, что страдания и смерть Христа за грех были запланированы не после, а до фактического согрешения Адама. Следовательно, в тот момент, когда Адам согрешил, Бог не был удивлен. Он уже сделал это частью своего плана, нацеленного на демонстрацию его удивительного терпения, благодати, справедливости и гнева в истории искупления, а затем, в ее кульминации, на явление величия его сына, как второго Адама, во всем показавшего превосходство над первым. Итак, мы рассматриваем Римлянам 5:12-21, помня о том, что впечатляющий грех Адама не расстроил Божьи планы по возвеличиванию Христа, а наоборот, послужил им. Именно с такой точки зрения мы и будем исследовать эти стихи. В них присутствуют 5 прямых упоминаний о Христе. Одно из них определяет ход размышлений Павла о Христе и Адаме, а остальные 4 показывают, насколько Христос выше Адама. 2 из этих 4 упоминаний настолько подобны друг другу, что мы объединим их и таким образом рассмотрим 3 аспекта превосходства Христа. Иисус грядущий. Обратите внимание на то, каким образом Христос упоминается в стихе 14. Контекст обеспечивают стихи 12 и 13. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире. Но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея, и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего». Здесь на Христа указывает слово «будущего» из стиха 14. Этот стих определяет ход размышлений Павла в остальной части данного фрагмента. Для начала отметим наиболее очевидный момент. Христос назван будущим. Он от начала был грядущим. Павел показывает, что мысль о Христе не пришла Богу вдогонку произошедшим событиям. Павел не говорит, что Христа следует считать копией Адама. Напротив, это Адам был образом Христа. Взаимоотношения Бога с Адамом были построены так, чтобы тот стал прообразом в намеченном Богом плане прославить своего сына. Прообраз предвосхищает то, что должно произойти в будущем, и стать подобным ему, но только более великим. Бог поступает с Адамом так, чтобы последний стал прообразом Христа. Божий план о Христе предшествовал его взаимоотношениям с Адамом. Обратите особое внимание на то, в какой момент в ходе своих размышлений Павел решает сказать, что Адам — образ Христа. Стих 14. «Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея, и над согрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Павел говорит нам, что Адам — образ Христа, сразу же после утверждения о том, что даже люди, не согрешившие, подобно Адаму, все равно несут на себе наказание Адама. Почему же Павел подчеркнул, что Адам — образ Христа именно в этот момент? Иисус — наш уполномоченный глава. Сказанное только что Павлом открывает саму сущность подобия Христа и Адама, а также различий между ними. Здесь проведена параллель. Люди, не согрешившие грехом Адама, умирали так же, как Адам. Почему? Потому что они были связаны с Адамом. Он был уполномоченным главой их человеческой природы, и из-за взаимосвязи с ним его грех вменялся и им. Вот почему Адам назван образом Христа. Наше послушание не такое, как послушание Христа, и все же со Христом мы имеем вечную жизнь. Почему? Потому что мы связаны с Христом через веру. Он уполномоченный глава новой человеческой природы. И благодаря взаимосвязи с Ним, Его праведность вменяется и нам. Римлянам 6:5. Рассмотрим параллель, вытекающую из того, что Адам назван образом Христа. Адам, грех Адама, человеческая природа осуждена в нем, вечная смерть. Христос, праведность Христа, новая человеческая природа оправдана в нем, вечная жизнь. Завершающая часть рассматриваемого фрагмента раскрывает, насколько Христос и его дело спасения выше Адама с его делом разрушения. Помните о том, что я говорил в начале этой главы? Мы видим здесь Божье откровение о реалиях, определяющих мир, в котором живет каждый человек на нашей планете. Каждый обитатель Земли включен в этот план, потому что Адам стал отцом всех. Таким образом, каждый, кого вы встречаете, независимо от этнической принадлежности, сталкивается с тем, о чем говорит данный стих — смерть в Адаме или жизнь во Христе. Этот фрагмент глобального масштаба. Не забывайте об этом. Такова определяющая реальность для каждого человека, которого вы когда-либо встретите. Никчемные мировоззрения порождают никчемных христиан, но данное мировоззрение отнюдь не никчемно. Оно простирается через всю историю человечества и над всей землей. Оно радикально влияет на всех людей в мире и на каждый заголовок в интернете. Торжествуя о превосходстве Иисуса. А теперь давайте взглянем, как Павел торжествует о трех аспектах превосходства Христа и его дел над Адамом и его делом. Их можно обобщить в трех фразах. Первая — преизбыток благодати. Вторая — совершенство послушания. Третья — царствование жизни. Преизбыточная благодать Христова. Вначале рассмотрим стих 15 и преизбыток благодати. «Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божья и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествуют для многих». Основная мысль здесь заключается в том, что Божья благодать сильнее греха Адама. Именно об этом говорят слова «тем более благодать Божья преизбыточествует для многих». Если грех человека приносил смерть, то насколько же больше Божья благодать принесет жизни? Однако Павел еще больше конкретизирует свою мысль. Божья благодать — это именно благодать одного человека, Иисуса Христа. тем более благодать Божья и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествуют для многих. Это не две различные благодати. Благодать одного человека Иисуса Христа является воплощением Божьей благодати. Именно поэтому Павел говорит о ней, например, в Титу 2:11. «Явилась благодать Божья, а именно в Иисусе, спасительная для всех человеков». А во 2 Тимофею 1:9 «По своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе». Итак, благодать, которая в Иисусе, — это благодать Божья. Благодать полновластна. Она покоряет все на своем пути. Мы вскоре увидим, что эта благодать обладает властью Царя Вселенной. Она царствует. Таков первый аспект превосходства Христа над Адамом, о котором торжествует Павел. Когда грех одного человека, Адама, встречается с благодатью одного человека, Иисуса Христа, Адам и его грех терпят поражение. Христос и его благодать побеждают. Это очень хорошая новость для тех, кто принадлежит Христу. Совершенное послушание Христа. Далее Павел торжествует о том, каким образом благодать Христа побеждает грех Адама и смерть, а именно о совершенстве послушания Христа. Стих 19. «Ибо как непослушанием одного человека, то есть Адама, сделались многие грешными, так и послушанием одного, то есть Христа, сделаются праведными многие». Итак, благодать одного человека, Иисуса Христа, удерживает его от согрешения в послушании до смерти и даже до смерти крестной, Филиппийцам 2:8, чтобы он мог принести Отцу безупречную и полную жертву послушания ради тех, кто связан с ним верою. Адам не смог явить послушание, но Христос преуспел в нем в совершенстве. Адам стал источником греха и смерти, а Христос — послушание и жизни. Христос подобен Адаму, который был его прообразом. И тот, и другой — уполномоченные главы, но только Адам — ветхой, а Христос — новой человеческой природы. Бог вменяет поражение Адама представителям его природы и успех Христа представителям его, поскольку и та, и другая природа едины со своими главами. Огромное превосходство Христа заключается в том, что Он не только преуспел в совершенном послушании, но сделал это так, что миллионы людей, благодаря Его послушанию, теперь считаются праведными. Вы соединены только с Адамом? Вы являетесь лишь частью первой человеческой природы, связанной со смертью? Или вы также соединены со Христом и являетесь частью новой человеческой природы, связанной с вечной жизнью? Царствование жизни. Наконец, Павел торжествует не только о преизбыточной благодати и совершенном послушании Христа, но и о царствовании жизни посредством Христа. Через послушание Христа благодать ведет к триумфу вечной жизни. Стих 21. «Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим». Благодать царствует посредством праведности, то есть совершенной праведности Христа до великой кульминации вечной жизни. И все это Иисусом Христом, Господом нашим. Эта же мысль высказана в стихе 17. «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности – будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. мы видим тот же принцип. Благодать, благодаря дару праведности, ведет к триумфу жизни, и все это посредством Иисуса Христа. Выше я упоминал о том, что Божья благодать во Христе, о которой Павел говорит в этих стихах, полновластна. Это можно увидеть в слове «царствовать». Смерть обладает определенным владычеством над человеком и царствует над всеми. Умирают все. Однако благодать побеждает грех и смерть. Она царствует в жизни даже над теми, кто некогда был мертв. Благодать полновластна. Впечатляющее послушание Иисуса. Такова великая слава Христа. Он безмерно затмевает собой первого человека, Адама. Впечатляющий грех Адама не столь велик, как впечатляющая благодать и послушание Христа, его дар вечной жизни. Несомненно, Божий план в его совершенной праведности изначально заключался в том, чтобы Адам, как уполномоченный глава человечества, был прообразом Христа, как уполномоченного главы новой человеческой природы. Божественный замысел состоял в том, чтобы благодаря этому сравнению и контрасту слава Христа воссияла еще ярче. Вопрос, на который нас наталкивает стих 17, в высшей мере личный и неотложный. На какой мы стороне? Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Прочтите эти слова очень внимательно, обращая их лично к себе. Приемлющие обилие благодати и дар праведности. Драгоценные слова для грешников. Эти слова безмерно драгоценны для грешников, подобных нам с вами. Благодать нам не стоит ничего, равно как и дар, как и сама праведность Христа. Вопрос лишь в том, примем ли мы все это как надежду и наивысшую ценность в нашей жизни. Если да, то мы сможем царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. И в этом вечном царствовании мы будем наслаждаться нашим главным сокровищем — красотой и величием Иисуса Христа, слава которого сияет еще ярче на фоне греха Адама. Основная мысль Римлянам 5:12-21 заключается в том, что спасающий успех Христа следует понимать и высоко ценить в свете вопиющего греха Адама. Он не был случайным стечением обстоятельств. Он был в Божьем замысле еще до основания мира.